Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Биткоин третий раз за сутки обновляет исторический максимум. Сегодня на торгах его цена превысила 32 тысячи долларов. Самая популярная в мире криптовалюта дорожает в среднем на 9%. Сегодня стоимость виртуальных денег преодолела сразу две отметки – 30 тысяч долларов, а после 31 тысячу долларов. На долю биткоина приходится примерно 71% всего глобального рынка криптовалют. Норвежская Det Norske Veritas отказалась рассертифицировать «Северный поток-2». В компании заявили, что это связано с американскими санкциями. Инспекция газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого еще не началось и запланировано на середину января 2021 года. Ранее датское энергетическое агентство сообщило, что сертификация участка может заниматься любая третья сторона, способная выпустить законный сертификат соответствия. Накануне Сенат США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет 2021 года. В частности, он предусматривает расширение санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Вакцинация от коронавируса спутником ВИ успешно проходит в Аргентине. В Минздраве страны заявили, что незначительная негативная реакция на препарат наблюдается лишь у 1% вакцинированных. Вакцину уже получили свыше 32 тысяч человек. Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине на прошлой неделе. В страну доставили 300 тысяч доз. Заминированный автомобиль взорван на рынке в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Погибли 4 человека, в том числе 2 детей. Число пострадавших уточняется. Ранее СМИ сообщили, что на рынке в провинции Хасики неизвестный бросил гранату в толпу рабочих. Ранено не менее 20 человек. Пограничный Рас-эль-Айн контролирует турецкие военные. Там Анкара поддерживает формирование сирийской вооруженной оппозиции. Умер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия». Народный артист ушел из жизни на 81-м году жизни. Его дочь Ирина сообщила, что у него был диагностирован коронавирус. Соболезнования родным и близким актера направил президент Путин. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Специальный проект «Радио «Спутник». Это не мужское дело – сидеть в декрете, скажут многие. Но с каждым годом отцов, которые берут отпуск по уходу за ребенком, становится немного больше. Они могут поменять подгузник без противогаза и вспомнить всех родственников, за которых надо съесть ложечку каши. А самое главное – не бояться косых взглядов со стороны и готовы на все ради счастья своей семьи. Как брутальные мужчины становятся заботливыми папочками? И через что проходят мужья, которые полностью отдаются детям в их первые годы жизни? Все радостные минуты отцовства в специальном проекте «Радио Спутник» «Декретный папа».
Больше исключения, чем правило. Так обычно говорят об отцах-одиночках. Не поспоришь, одиноких пап в России гораздо меньше, чем мам. Хотя мать-одиночка редко кого-то удивляет. Все понимают, что ей приходится тяжело. Что поделать, так бывает. Мужчина же, наоборот, в глазах окружающих видится в костюме Супермена. И еще бы, он и суп сварит, и уроки проверит, и останется при этом строгим, но справедливым. Откуда же берутся одинокие папы, и много ли их в стране? Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказывает, что точно подсчитать трудно.
Во время всероссийской переписи населения последней мы подсчитали, и больше всего оказалось отцов-одиночек в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, по-моему, Татарстане, Свердловской и Нижегородской областях. Более точную информацию по отцам-одиночкам мы получим в ходе всероссийской переписи, которая будет 1 октября 2020 года. Но согласно вот сегодняшним некоторым данным, из 150 родителей-одиночек, есть такие цифры, 149 мам и только один отец-одиночка. По оценке, например, Российской правозащитной ассоциации «Отцы и дети», в нашей стране где-то 300 тысяч одиноких пап. По другим сведениям, в России около 800 тысяч отцов-одиночек. То есть статистика примерно, естественно, нам доказывает, что мам-одиночек, которых 30%, гораздо больше.
По закону у родителей равные права на воспитание ребенка. Но если они решают разойтись, то самое сложное – не поделить квартиру, машину и фикус, а решить, с кем останутся дети. Если бывшие супруги не могут договориться сами, то вердикт выносит суд. Арбитраж должен в первую очередь учитывать интересы ребенка, а если ему исполнилось 10 лет, то спросить его мнение. Когда судья выносит решение, он составляет свое представление о родителях, чтобы отдать детей туда, где им будет лучше. На такой портрет влияют нравственные качества мамы и папы, их режим работы и доход. И все же в большинстве случаев ребенок остается с мамой. Отец-одиночка Олег Корсиков уже 5 лет самостоятельно воспитывает сына и дочку. Просто в один момент они с женой поняли, что разбитую чашу отношений не склеить и пора разойтись. Без судебного вмешательства тоже не обошлось, но все же Фемида сделала выбор в пользу папы. Олег ведет свой блог в Инстаграме и периодически получает сообщения, в которых люди восхищаются тем, что он самостоятельно воспитывает детей. Сам же отец-одиночка не видит в этом ничего сверхъестественного.
Вообще есть два момента. Первое, это не принято в обществе, да, то есть обычно, если кто-то уходит из семьи, то это папа. Второй момент – это наше законодательство и судебная практика. То есть, чтобы, например, суд постановил, чтобы дети остались с отцом, это, ну, действительно, отцу надо приложить титанические усилия, чтобы это произошло. Потому что, ну, вот есть судебная практика, и, насколько сейчас мне известно, и практика меняется, потому что, ну, вот 3 года назад примерно 96% решений судебных принимались в пользу матери. Да и сейчас, насколько статистика поменялась, около, наверное, 92-93. То есть какая-то динамика есть, слабенькая, но есть. Что касается там поддержки, осуждения, ну, в основном люди говорят, что вы героический отец, все в этом роде. Но я не считаю это каким-то геройством, не считаю каким-то рядовым выходящей ситуацией. Просто это ситуация, когда, ну, по-другому, допустим, нельзя. То есть, ну, я не готов оставить своих детей, не готов от них куда-то уехать, не готов их кем-то делить. Да, это мои дети, я их люблю, и как можно предать человека, которого любишь?
По словам Олега, мнение о том, что отцу сложнее справиться с ребенком, нежели маме, не более чем заблуждение. Впрочем, его страница в соцсетях говорит о том же. Он найдет 1001 способ занять детей, сводит их в поход, придумает игру, после которой в детской, кстати, наступит порядок. Смотришь на эту семью и понимаешь, что такие крысы-гарднеры, как в погоне за счастьем, бывают и в жизни. Олег убежден, что весь секрет в отношении к детям.
Во-первых, то, что отцы не расположены и не имеют какого-то специального навыка, заложенного природой или что-нибудь в этом роде, это полнейшая ерунда. Каждый любящий родитель может воспитывать своих детей, будь он мама, будь он папа. Тут вопрос любви. Если родитель любит своих детей, то неважно, один он, двое их, трое там или сколько угодно. Он все силы отдаст, чтобы детям было хорошо и всем было комфортно. Найдет время заниматься с детьми, найдет силы, чтобы как-то за ними ухаживать, выходить из каких-то сложных ситуаций, что-то объяснить. Это не проблема. В детских учреждениях там же есть психологи, которые постоянно общаются с детьми, держат руку на пульсе, да, и они периодически давали какую-то информацию, на что сделать упор, на что обратить внимание, о чем поговорить с ребенком. В целом, наверное, какие-то сложности именно с какой-то психологической ситуации. Да нет, не было. Просто когда мама ушла, дети были в таком довольно малом возрасте, то есть младший там был год и 6, старший был, конечно, естественно, постарше, он как бы все видел, все понимал, но тем не менее мы эту проблему решили. И продолжаем жить. А по поводу помощи, да, конечно, я обращаюсь за помощью к своим родителям, они мне очень помогают, и мы в конце концов пришли даже, наверное, к выводу, чтобы жить в одном доме, то есть мы купили большой дом, чтобы всем жить вместе, вот, чтобы не разделяться, да, и всем комфортно. И родители довольны, что у них с внуками есть время общаться и заниматься, ну и мне, соответственно, тоже как такая подстраховка, если вдруг я с работы не успеваю забрать там из школы или садика.
Однако психолог Сергей Ключников считает, что без трудностей у мужчин не обходится. Одиноким отцам не стоит отказываться от поддержки родственников, особенно женщин. Справляться так же хорошо, как Олег, сможет не каждый. Просто мужчины воспитывают детей немного не так, как женщины, объясняет специалист.
Мужчине, безусловно, намного труднее, чем женщине заниматься этим воспитанием, потому что общая сумма знаний и навыков для воспитания детей в большей степени присуща женщине. Она как бы заточена под воспитание, под такую частную жизнь, в большей степени современная женщина. Даже несмотря на то, что происходит процесс эмансипации, и женщине приходится также утверждать себя как мужчине в этой жизни, у нее это и на уровне инстинкта, и на уровне некой передачи каких-то навыков от своей матери, например, и врожденное вот это тяготение. Но девочки же играют в куклу все-таки. Там есть и дети, и взрослые, и так далее, а мальчики-то в куклу не играют, они играют в войнушку. Поэтому, конечно, отцу труднее. Хотя бывают и великолепные образцы такого воспитания, но, в принципе, мужчина по своему психотипу, он меньше обращает на детали, на эмоции, он больше, скажем так, на выживание обращает, на самые такие основы жизни. А вот то, что касается тонких вещей, настроения ребенка и так далее, или бытовых каких-то вещей, связанных с одеждой, с едой, он часто общие какие-то вещи делает. Ту конкретику, которую могла выдать женщина, у него это обычно отстает. Но тем особых усилий он может это преодолеть. Специфика воспитания отцовская, она отличается от специфики материнского воспитания, и дети немного по-другому и вырастают. Они вырастают в каком-то смысле более самостоятельными, в каком-то смысле более мужественными в чем-то, потому что отец, как мужчина, воспитывает их так, как он видит этот мир, через призму там преодоления, усилия, идеала, мужественности. Но для мальчиков это, наверное, плюс идет, для девочек это довольно сложно. Но бывают, тем не менее, семьи, в которых есть отцы, воспитывающие дочь. И в результате хорошая дочь получается.
Помощи родителей Олегу достаточно, чтобы обеспечить детям беззаботное детство. Его работа позволяет достаточно зарабатывать и не опираться на льготы со стороны государства, которые положены мужчинам в статусе одинокого папы. Кстати, о букве закона. Определения «отец-одиночка» в России официально нет. Тем не менее, все права и льготы у мужчин такие же, как и у женщин. Одинокий папа может рассчитывать на социальные, трудовые, налоговые и жилищные привилегии. Самое главное – разобраться в сложной бюрократической системе и понять, как получить то, что полагается законом. Кроме помощи от государства, одинокие папы, а также как и одинокие мамы, могут подать на алименты. Для этого требуется маленький пакет документов и большой запас терпения. Самое сложное – взыскать эти деньги для детей со второго родителя.
В моей ситуации там уже долг составляет такую довольно очень приличную сумму. Взыскать ее довольно проблематично. Да, судебные приставы работают, да, какие-то меры принимают, и иногда там деньги какие-то выплачиваются. Тут тоже есть один такой нюанс, да, там есть карательные, так сказать, функции, то есть можно привлечь там к административной ответственности, можно привлечь к уголовной ответственности. Но есть нюанс, если привлекут к уголовной ответственности, зачем биографии детей, что там один из родителей понес какое-то уголовное наказание. То есть какие-то моменты для них уже станут недоступны во взрослом, так сказать, состоянии. Поэтому тут тоже палка о двух концах. То есть можно отпуститься во все тяжкие, привлечь там органы правопорядка и всех, но это может, опять же, повлиять на детей, и когда какие-то такие серьезные меры принимаются, в первую очередь нужно думать не о сиюминутной выгоде, да, а именно о будущем детей и как на них это повлияет.
Даже если отец-одиночка получил право на воспитание детей, это не значит, что все сложности для семьи на этом заканчиваются. При любых сомнениях или жалобах органы опеки приходят с проверкой. По словам Олега, эту систему точно следует пересмотреть.
Мне, например, больше бы хотелось, чтобы юридически для отцов стало проще, да, чтобы как-то не приходилось потратить, как в моей ситуации, 1.5-2 года жизни, чтобы юридически отгородиться, да, от всяческих нападок и проверок. Вот поступает заявление от мамы, что я, например, что-то не так делаю, да, и мне приходится отписываться в прокуратуру, отписываться там в отдел по делам несовершеннолетних, ко мне приходит там куча проверок из-за дела опеки, да, и пока вот эти все судебные дела не решились, это было вот как правило, да, то есть ко мне уже как в гости раз там, в месяц ходили по заявлениям. Сейчас, когда уже официально дети живут со мной по решению суда, опека и все остальные органы реагируют значительно более спокойно. Да? То есть они знают меня, знают мою ситуацию, знают семью, и они, в принципе, уже часто в ответ пишут, что какие-то некие обвинения беспочвенные, становится проще.
По мнению исполнительного директора организации «Союз отцов» Юрия Соленова, разбирательства в судах далеки от идеала. Во время процесса даже самый мирный развод может закончиться скандалом.
Я думаю, что идет постоянное противостояние. Идет противостояние одиноких отцов против одиноких матерей или против материнства, что когда отстаиваются права отцов, не идет отстаивание прав ребенка. Потому что здесь нужно учитывать, что ребенок тоже человек, и он, прежде всего, он и его права здесь должны быть защищены. И, наверное, в корне нужно поменять отношение и к судебной практике, к всем этим судебным процессам и отстаиванию прав отцов, которые впоследствии, если можно так сказать, становятся отцами-одиночками. И вот здесь отстаивание прав ребенка, оно может поменять вообще отношение между собой родителей.
Любому отцу-одиночке не раз приходилось выслушивать от доброжелателей, что детям нужна мать. Одни предлагают помириться с бывшей супругой, другие – найти любящую и заботливую женщину. Олег с этим не спешит. По его словам, должно пройти чуть больше времени, чтобы он был готов к новым отношениям. Он не переживает, что это плохо скажется на детях. Ведь теплые и дружеские отношения с новой избранницей точно не навредят. К тому же дети рано или поздно вырастут, а оставаться одному после того, как они покинут родной дом, Олегу точно не хочется. Кроме порядка в отношениях с детьми, отцу приходится следить и за порядком в доме. Ведь весь быт ложится теперь на него. По словам Олега, ему это было несложно. Он с самого рождения детей ухаживал за ними. Трудно будет тем мужчинам, которые привыкли полагаться на жену. Здесь либо действительно понадобится помощь близких, либо приходится учиться на ходу. Но современным папам проще. Сейчас есть много полезных ресурсов в интернете, где методом проб и ошибок можно понять, как заплести косички. Мария Сметанина, Радио Спутник.
Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио Спутник.
Дмитрий Мамин-Сибиряк. Вор. Соборование подходило к концу. В маленькой комнате негде было яблоко упасть. Свободное пространство оставалось только между больной и столиком, на котором горели церковные свечи и стояла чашка с деревянными палочками, обмотанными ватой. Тихо и певуче читал молодой священник молитвы по требнику, и это чтение прерывалось только глухими рыданиями больной. Она сидела на кровати, выдвинутой на середину комнаты, вся в белом, и молилась вслух с каким-то раздиравшим душу отчаянием. На меня, ребенка 10 лет, эта картина произвела потрясающее впечатление. Совершалось что-то большое, необыкновенное, трагическое и ужасное. Тем более, что все действующие лица были знакомые люди между собой, очень близкие, как это бывает только в глухой провинции. Больная старушка Филимоновна была из мелких торговок, но пользовалась общим уважением. Она везде бывала, и везде ей были рады. По вечерам она часто приходила к нам в дом, обыкновенно к чаю, и непременно приносила с собой какую-нибудь новость. Это была такая чистенькая, ласковая и добрая старушонка. Она, кажется, знала все на свете. Все умела делать, и молодые хозяйки постоянно советовали с ней, особенно когда дело касалось детей. Родня у Филимоновны как-то вся вымерла, и она на старости лет принуждена была греться у чужого огня. Сколько раз и мне случалось проводить в ее обществе длинные зимние вечера, когда отец с матерью уезжали куда-нибудь в гости. Старушка знала такие страшные сказки, пела дребезжавшим старческим голосом какие-то старинные песни, каких уже никто больше не пел. И вообще умела занять нас, больших шалунов. Не один раз мы огорчали ее самым безжалостным образом и доводили до страшных угроз, что вот приедут папа с мамой, и все ужасные преступления будут раскрыты. Вообще, Филимоновна была такая хорошая и милая старушка, и мне ее было ужасно жаль. Она теперь сделалась неузнаваемой. Лицо осунулось, пожелтело, глаза валились. Совсем не та Филимоновна, которую мы все знали. И комната была не та, как раньше. Все было перевернуто вверх дном. Точно здесь только что пронесся ураган. Да, происходило что-то непонятно ужасное, и являлся невольно вопрос. Почему же это ужасное должно было случиться именно с доброй старушкой Филимоновной? Все говорили, что она непременно умрет, и это тоже было непонятно. Кто же будет домовничать? Кто будет рассказывать сказки? Кто будет прикрывать маленькие детские грехи? Нужно сказать, что Филимоновне, между прочим, принадлежала всякая дипломатия. Мирить мужей с женами и спрашивать прощения виноватой детворе. Вообще ходатайствовать при самых разнообразных случаях того или другого правонарушения. «О, Господи, помилуй нас грешных!» — угнетенно повторил стоявший около меня просол Иван Федотович, коренастый и рыжий мужчина с окладистой бородой. Собравшаяся публика вообще была проникнута настроением торжественной минуты. Все лица были сосредоточены серьезно, слышались глубокие вздохи, а женщины усиленно вытирали глаза платками и сморкались. Рядом с Иваном Федотовичем стоял седенький, худенький старичок с козлиной бородкой. Миныч, тоже из просолов. Он с каким-то ожесточением откладывал широкие кресты и пугливо оглядывался кругом. Точно боялся, что кто-нибудь подслушает его тайную молитву. Миныч был очень богомолен и по воскресеньям пел в церкви на левом клиросе, каким-то удивительным козлиным дребезжащим тенорком, который необыкновенно шел к его седенькой козлиной бородке. Время от времени Миныч толкал локтем Ивана Федотовича и сокрушенно повторял. «Вот наша жизнь, Иван Федотович, сколько ни живи, а помирать все равно придется». Потом благочестивый старичок прибавлял совсем другим тоном. «Ох, народу-то больно много набилось, Иван Федотович. Того гляди, еще что-нибудь украдут. Известно, какой ноне народ». Иван Федотович сердито оглядывал набившуюся в комнату толпу и еще ожесточеннее принимался молиться. «О, Господи, помилуй нас грешных».
«Бабешек-то надо бы того», — шептал Миныч. «Что им тут делать? Все помрем».
Мне очень понравилась манера Миныча молиться, и я по-детски старался подражать ему, откладывая такие же широкие кресты, и читал про себя молитвы, какие учил еще недавно под руководством Филимоновны. Торжественность минуты увеличивалась еще зимним темным вечером, глядевшим в маленькие оконца. Время от времени ветер принимался глухо завывать в трубе, и все невольно вздрагивали. В комнате было и светло, и тепло, а там, за стеной, бушевала снежная метель. Мне делалось страшно при одной мысли, что живой человек может умереть именно в такую погоду. Точно его выхватит из круга живых людей какая-то холодная рука. Я так и смотрел на Филимоновну. Вот кончится служба, потушат свечи, и ее вынесут куда-то на холод, в темноту. Ведь эта мертвая темнота подступала к ней все ближе и ближе, и мертвый холод уже разливался по ее жилам. Делалось и жутко, и страшно. В самый разгар охватившего меня торжественного настроения случилось нечто, что сразу вышибло меня из ряда благочестивых мыслей и чувств. Я стоял как раз за спиной Миныча. Набравшаяся в комнате толпа притиснула, наконец, нас к самой стенке, у которой стоял небольшой столик с лекарствами. Благочестивый старичок несколько раз оглядывался с недовольным видом, тайно негодуя на тех бабешек, которые мешали ему молиться. Потом это был всего один момент, но именно такие моменты никогда не забываются. Я видел, как Миныч быстро схватил серебряную чайную ложечку со столика с лекарствами и торопливо сунул ее к себе в карман. Все случилось так быстро, что я в первую минуту даже усомнился в собственных своих глазах. Может быть, мне просто показалось, но я отлично помнил, что ложечка была на столе, а теперь ее не было. У меня как-то все завертелось перед глазами, и больная Филимоновна, и наклонившийся над ней священник, и красные огоньки свечи, десятки молившихся голов. В голове стучала, как маятник, одна мысль. Вор! 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 А Миныч продолжал молиться, как ни в чем не бывало, и даже подпевал что-то дьячку. Я опять сомневался, и мне делалось как-то обидно и больно за все и за всех. Потом у меня сложился план — выждать конца службы, подойти и сказать Минычу, чтобы он возвратил чужую ложку. Но этому плану не суждено было осуществиться. Служба не успела кончиться, как на дворе послышался глухой шум, чей-то крик, и комната сразу опустела. Я бросился, конечно, вслед за другими, точно меня выкинула какая-то сила. «Бей его! Лови! Держи!» — орали в темноте свирепые голоса. Послышалась возня, топот десятка ног, а потом чей-то умоляющий стон. «Батюшки! А-а-а! Батюшки!» Миныч выбежал из комнаты вместе со мной, протискался вперед, где шевелилась на земле живая куча, и я слышал крик его козлиного голоса. «Бей, вора!» Сбившаяся у ворот толпа в сущности ничего не знала, кроме того, что кто-то и что-то украл, что кого-то нужно не пущать и бить. Этот таинственный вор лежал на земле и слабо стонал. Слышно было в темноте, как чья-то тяжелая рука била по чему-то мягкому, и это мягкое отзывалось каждый раз стонущей нотой. Наконец на крыльце показалась колеблющаяся светлая точка. Несли фонарь. «Давай сюда огня!» — орал Миныч хриплым голосом. «Братцы, держите! Ой, вывернется из рук, как налим!» Когда принесли фонарь, и толпа расступилась, получилась такая картина. На снегу лежал окровавленный мужик Антип, ходивший на базар сторожем, а на нем верхом сидел Иван Федотович, бледный, с блуждающим взглядом, и отчаянно колотил его обоими кулаками в грудь, в лицо, куда попало. Я видел это распухшее, посинелое лицо, эти остановившиеся в ужасе глаза, и видел, как Миныч протискался с фонарем вперед, схватил что-то и начал тыкать в лицо. «Вор! Вор! Вор!» — говорил он неистово. Переход от молитвы к мордобитию был так быстр и неожидан, точно все превратились в диких зверей. Умильно сокрушавшийся о своих грехах Иван Федотович превратился сразу в зверя, и все другие тоже. Только когда все устали колотить несчастного Антипа, кто-то крикнул в толпе: «Братцы, да ведь он не дышит!» «Врет! Притворяется! Ну-ка, Иван Федотович, садани по самой скуле!» Иван Федотович саданул. Но результат был тот же. Антип действительно не дышал. Кто-то схватил вора за волосы и вытащил за ворота. Там его и бросили. Ничего, отлежится на снегу. «По делом вору и мука!» Все гурьбой повалили обратно в комнату. «Ведь вот подумаешь, какой вредный человек!» — роптал в толпе встревоженный голос. «Тут соборует, а он башмаки уволок. Убить его мало, варнака!» Вещественное доказательство было в руках у Миныча, и он торжественно принес башмаки в комнату, где все принялись их рассматривать. С таким вниманием точно в первый раз видели такую удивительную вещь. «Ведь совсем новенькие!» — возмущался Миныч. «Этак-то можно целый дом растащить!» Больше всех волновалась старушка, которая первой увидела, как Антип потихоньку взял башмаки и спрятал их под полу. Она в десятый раз рассказывала все, но по порядку, и публика в десятый раз принималась негодовать. «Башмаки-то, значит, стояли в уголке, а он к ним все и подкрадывался. Потом гляжу, как сцапать, и сейчас под полу, а потом потихоньку из избы и хотел уйти». Служба кончилась, больная стонала, но никто теперь не желал ее замечать, несмотря даже на увещание батюшки. Я так был напуган картиной избиения вора, что совсем позабыл о своем плане относительно Миныча. Бог с ней, с какой-то несчастной ложечкой. Переход от молитвы к зверству навсегда остался в моей памяти, как и то, что в толпе непременно присутствует вор. Да, этот вор везде, как и зверство. Все зависит только от обстоятельств, способствующих к их реализации.